Юрий Коваль. Особое задание.
Особое задание. Да что же это за особое задание такое?
Наверное, задание как задание, а особым называется только для красоты.
Чего в нем такого особого?
В задании-то в этом.
Уж, наверное, ничего.
Так или иначе, а только однажды вечером... Глава первая, в которой появляется Галоша.
А только однажды вечером я очутился высоко в горах на пограничной заставе. Конечно, я приехал сюда не просто так. У меня было задание написать рассказ про пограничников, но только в этом задании ничего особого нет. Вот я пишу рассказ.
Что ж тут особого?
И вот я приехал на пограничную заставу. Голые горные вершины окружали меня. А на склоне горы среди корявых красных камней стояло несколько домиков. Это и была застава. Меня встретил начальник заставы, капитан Воронцов, и отвел в один из домиков, чтобы я мог отдохнуть и побриться с дороги.
«Отдыхайте и брейтесь», — сказал капитан. «Я скоро приду».
Я стал отдыхать и бриться, и, наверное, прошел целый час, а капитан не возвращался. Вдруг в дверь кто-то постучал.
«Кто там?» — спросил я. «Мне неудобно», — послышалось за дверью.
«Как? Неудобно?» — удивился я.
«Мне неудобно из-за двери фамилию называть», — сказали из-за двери.
Я глянул в зеркало и увидел свою совершенно обалдевшую от таких ответов физиономию. Дверь между тем скрипнула, и как-то особенно скрипнула, даже вроде фыркнула. Фррррр! И в комнату вошел солдат. На голове у него был поварской колпак.
«Здравствуйте», — сказал он, — «моя фамилия Галоша».
Он вдруг снял с головы колпак и подбросил его вверх. Да так ловко, что колпак наделся прямо ему на макушку.
«Хм», — сказал я, — «как же пишется ваша фамилия? Галоша или Калоша?»
«Галоша», — сказал Галоша.
«Очень приятно».
«Я слышал, что вы пишете рассказ о пограничниках».
«Пишу».
«Так я расскажу вам одну историю, а вы пишите рассказ».
Эти слова меня здорово удивили. Я повнимательнее поглядел на Галошу и увидел, что лицо у него самое обычное. Нос, брови, глаза. Да, но при чем же здесь рассказ?
«При чем же здесь рассказ?» — спросил я.
«О чем рассказ?»
«Дело в том, что я повар», — быстро сказал Галоша. «Понимаете?»
Он снял колпак и покрутил его в руках. Я заглянул внутрь колпака. Там, понятно, ничего не было. Я собрался с мыслями и сказал: «Закуривайте, товарищ Галоша».
Что вы?» — крикнул Галоша. «Потап унюхает».
«Какой Потап?» — удивился я.
«Кто такой Потап? Что вы Ваньку валяете?»
«При чем здесь Ванька?» — удивился теперь Галоша. «Ванька домой уехал».
Я уже ничего не понимал и глядел на Галошу, как сыч на сову. Тогда Галоша подбросил вверх свой колпак, да так ловко, что колпак наделся прямо ему на макушку.
«И так», — сказал Галоша.
Глава вторая, в которой Галоша исчезает.
«И так», — сказал Галоша, — «всю жизнь я мечтал быть поваром. Мне хотелось готовить супы, салаты, фрикадельки и морковные соусы. Не подумайте, что я обжора. Это мое искусство. Вы сочиняете рассказы, а я сочиняю морковные соусы».
«Понятно», — сказал я. «Понятно. А кто такой Потап?» Галоша не ответил.
«Да», — вздохнул он. «Всю жизнь я мечтал быть поваром, и моя мечта сбылась. Когда я приехал на заставу, всех пограничников построили, и капитан спросил: „Есть ли среди вас настоящий повар?“ „Есть!“ — крикнул я и шагнул вперед. Ответ понравился командиру, и он сказал мне:
«Молодец! Так я стал поваром на заставе. Живем мы, сами видите, в горах, служить здесь трудно и есть хочется ужасно. Но я варил такие супы, стряпал такие котлеты, и все были мной довольны. И я тоже был доволен, потому что сбылась моя мечта. Был я доволен месяц, был я доволен другой, а потом я перестал быть доволен. Как-то раз готовлю я суп, пюре из тыквы, а сам думаю, что же это такое? Все пограничники как пограничники, а я повар. Они медали то и дело получают, а я поварёшкой размахиваю. Повар и повар, да еще по фамилии Галоша. Обидно. Вот как-то. Я дождался, пока капитан пообедает, и подошел к нему. «Товарищ капитан, разрешите обратиться?» Я обратился. Так, мол, и так поваром быть отказываюсь. Желаю принести пользу родине, охраняя государственную границу. «Голубчик Галоша», — сказал мне капитан, — «повар — важная фигура в пограничном деле». «Вот как мне», — ответил капитан, — «что называется отбрил».
Галоша замолчал и грустно покачал головой. А я посмотрел ему в глаза и увидел в них большую печаль. «Товарищ Галоша», — сказал я, — «а все-таки кто такой Потап?» Но не успел я задать этот вопрос, как где-то за окном грохнул выстрел. И Галоша тут же ударил себя по лбу. «Ах, я растяпа!» — крикнул он.
«У меня же соус подгорел!»
Он вылетел из комнаты, хлопнув дверью, и крикнул напоследок.
«Прощай, морковный соус!»
Глава третья, в которой Потап никого не признает.
«Прощай, морковный соус?» — удивился я. «Какой морковный соус? Это он меня, что ли, морковным соусом назвал?»
«Но нет, с Галоши с этим каши не сваришь. Во-первых, неясно, кто такой Потап.
А во-вторых, что это за выстрел, который раздался за окном?»
Я вышел на крыльцо, чтобы разузнать, откуда донесся выстрел. На улице был уже вечер. Горы потемнели, в небе гуляли темные полосы. Во дворе заставы не видно было ни одного пограничника, только стоял пустой зеленый автомобиль. «Эк, ведь куда меня занесло?» — думал я. «Вон там, за этой горой, чужая земля. Здесь наша, а там чужая. Удивительно!» Я присел на ступеньку и задумался, разглядывая вечерние горы. Густые тени лежали уже в ущельях, а скалы, кажется, чуть шевелились в сумерках. «Постой-ка, что это на скале? Человек? Или это померещилось?»
«Эх-хе-хе!» — услышал я вдруг. «Соус-то мой подгорел!» «Галоша, это вы?» «Так точно!»
Галоша присел рядом со мной на ступеньку, а я все разглядывал скалы, но не видел там никакого человека. «Померещилось, значит?»
«Закуривайте», —
сказал я Галоше.
«Не могу, не могу», —
сказал Галоша.
«Потап унюхает».
«Тьфу ты, совсем забыл про вашего Потапа». Галоша помолчал немного, а потом снял с головы колпак и подбросил его вверх. Да так ловко, что колпак наделся прямо ему на макушку.
«Ну вот», — сказал Галоша, — «на границу командир меня не пустил. И я оставался по-прежнему поваром. И вдруг мне подвезло. Да, мне подвезло, потому что уехал домой Ваня Фролов. Он уехал домой, а Потап остался беспризорным. Фролов-то был инструктор службы собак, а Потап — это наш лучший пес.
«Ну, наконец-то!» — сказал я.
«А то я думаю, кто такой Потап? Лучший пес! И какой пес? Грудь колесом? Уши столбом, голова булыжник, а на зубы смотреть страшно. А лапы, мне бы такие лапы, я бы двухпудовые гири выжимал. Такому псу палец в рот не клади, мигом оттяпает». И вот Потап остался беспризорным. И подойти к нему никто не может, всех перекусал. «Подавай ему Фролова, а больше никого не признает. Вот я слышу, командир говорит: что делать с Потапом? Не ест, не пьет и кусается. Пропадает пес.
мне что-то в голову ударило. Как, думаю, пропадает? А я, галоша, на что?
— Ага, — прервал я рассказ повара. — Вот что, товарищ галоша, давайте-ка пойдем в комнату. Что это мы на крыльце застряли? Слушать? Так слушать. Глава четвертая, в которой имеются сосиски.
«Слушать так слушать», —
сказал я, когда мы с галошей вошли в комнату и сели у стола. Галоша вздохнул, поглядел на часы и продолжал.
«Решил я с Потапом с этим подружиться. Человек я особый, пахну вкусно, и собакам это нравится. Вот я положил в нагрудный карман две сосиски и пошел к Потапу. Он жил в отдельном закутке в собачьем сарае. Прихожу и вижу, Потап лежит на полу скучный, только хвостом по полу похлопывает. «Привет», — говорю. Но Потап даже глаза не открывает, а хвостом хлопать перестал. Тогда я достаю из кармана одну сосиску. Потап открывает один глаз. Достаю другую, открывает другой. Спрятал я сосиски. Потап глаза закрыл. Достал, снова открыл. Ну, думаю, все, голубчик, попался. Вот я говорю Потапу. Ты да я, нас двое, и сосиски две, поделим по-братски. С этими словами я стал свою сосиску есть, а другую в руке держу. Только один раз я откусил, а Потап облизнулся. А я нарочно, медленно ем и так кусаю сосиску, что из нее сок брызжет. Ну и сосисочка, какая сочная, говорю. Пока я свою сосиску жевал, Потап совсем очумел, до того ему захотелось попробовать. Доел я сосиску, а вторую ему всучил, он ее и проглотил. Ты да я, говорю, Потап, нас двое, и две сосиски было, и съели мы их по-братски, ты это, говорю, пойми. Тут я ушел, а через час снова две сосиски принес и еще гитару. Потап очень удивился, когда увидел гитару. Смотрит на меня, как будто хочет сказать, зачем ты гитару-то притащил, мне и сосисок хватит. А я сыграл ему на гитаре, угостил сосиской, и, конечно, Потап сделался моим приятелем. Через несколько дней он ко мне совсем привык, и я вышел с ним погулять. Вот мы гуляем во дворе заставы, а навстречу нам идет рядовой Юра Молоканов. Увидел нас и рот открыл от изумления. А я говорю, закройте поскорее рот, товарищ Юра Молоканов, а то ворона влетит.
Глава пятая, в которой галоша идет в секрет.
«Закройте поскорее рот, товарищ Юра!» – толкую я. «А то, мол, ворона влетит!» А Юра Молоканов стоит и только глаза на нас таращит. Но вот он все-таки закрыл рот и побежал докладывать командиру. Гремя сапогами, командир выскочил на крыльцо и видит. «Да, мы с Потапом гуляем во дворе». «Ну, молодец!» — говорит тут командир. И в тот же день отправляет меня с Потапом охранять границу. В секрет! С нами пошел старшина Кошкин. Слыхали, небось? Волновался я ужасно. Все-таки в первый раз пошел в секрет. А Кошкин увидел, что я волнуюсь, и говорит. «Золотой мой галоша, а не хотите ли вы поймать нарушителя?» «Конечно, хочу!» «Держите карман шире», — говорит старшина Кошкин. Вот пришли мы на место и замаскировались в кустах на краю большой поляны. Посреди поляны озеро. За озером граница. Рядом со мной пенек. За пеньком Потап. А в пеньке телефон. Правда, правда. Там такая штучка имеется в пеньке, вроде как штепсель. Сунешь в нее провод от телефонной трубки — и с дежурным по заставе поговорить можно. Замаскировались мы и лежим. Лежим час, лежим другой. Тишина. Никто не идет через границу.
Глава шестая, в которой появляется халат.
Никто не идет через границу. Тишина. А мы лежим в кустах. Так вот, Я лежу, рядом Потап, чуть подальше Кошкин с автоматом. Зорко следит Кошкин, не идет ли кто через границу. И я тоже смотрю. И Потап смотрит. Нет, никто не идет. На третьем часу у меня уже глаза устали. Одно и то же перед глазами. Поляна, озеро, осока. Осока? Осока-то шевелится. Не от ветра ли? Нет, не от ветра. Ветер не дует. Смотрите-ка, по берегу человек ползет в маскировочном халате. А халат в серых, зеленых и коричневых пятнах. Вот его и не видно. Тут лоб у меня вспотел, а ноги похолодели, а он ползет прямо на меня. Ну, думаю, ползи, халат, ползи. Скоро он совсем близко к нам подполз. Я уже слышу, как он дышит. Что делать? Чувствую, нужно что-то крикнуть. А что крикнуть, не знаю, забыл. Вот он подползает так близко, что до него доплюнуть можно. Я и говорю тогда: «Пап, ползи, голубчик!» И так хрипло это у меня получилось, как будто в горле была ржавая труба. Ух, как он напугался! На колени встал и глаза выпучил, а меня не видит. И тут Потап выходит из кустов. «Шарик!» — говорит он Потапу. «Это я, Рудик!» А Кошкин кричит: «Руки вверх!» А он руки вверх не поднял, а стал ими по карманам шарить, пистолет искать. Но тут Потап навалился на него и мигом обработал. И мы с Кошкиным подбежали, связали голубка. «Пустите!» — говорит он. «Я ведь просто так!» «Ничего себе просто так, думаю! А зачем халат напялил и два пистолета в карман положил?» Подошел я к пеньку, звоню командиру. «Так, мол, и так, высылаю наряд», — говорит он. «Наблюдайте границу. Слушаюсь». Снова мы с Кошкиным замаскировались, а этого нарушителя в кустики. Он и не пикнул. И только мы успели все это проделать, смотрю, другой ползет. «Бросьте!» — не выдержал я. «Не может быть!» «Чтоб меня громом разразило, точно! Второй ползет и тоже в халате!» «Ну, думаю, поперло-то!» И вот он подползает, и Кошкин кричит: «Стой!» А я Потапа выпускаю. «У, Потап, страшный пес! Вскочил ему на спину, пасть разинул, ужас!» Мы с Кошкиным подскочили и только успели этого связать. «Третий ползет!» — не выдержал я. «Нет!» — сказал Галоша и посмотрел для чего-то на часы. «Третьего не было!» «Жаль!» — сказал я. «Хорошо бы, если б был третий!» «А вы придумайте!» — сказал Галоша. «Когда будете рассказ писать, вы придумайте, что был третий, и дело с концом».
«Посмотрим, посмотрим», — сказал я. «Придумать можно все, что угодно». Глава 7, в которой Галоша становится красным, как рак. «Придумать-то можно все, что угодно», — сказал я. «Интересно, что было на самом деле?»
«А вот что», — сказал Галоша. «Не успели мы второго обезоружить, подоспел наряд, высланный капитаном».
«И все?»
«Так точно!»
«Ну, спасибо вам, товарищ Галоша. Мне очень понравился ваш рассказ. Я сейчас запишу его в записную книжку. Может быть, вы хотите что-то добавить?»
«Да нет», — сказал Галоша и опять посмотрел на часы. «Добавлять особенно нечего».
Тут он снял с головы колпак и подбросил его вверх. И не успел еще колпак надеться ему на макушку, как дверь открылась, и в комнату вошел капитан Воронцов.
«Товарищ капитан, разрешите дала...»
«Вольно», — сказал капитан. Капитан поглядел, что у меня записная книжка, и сказал:
«Собираете материал для рассказа?»
«Да вот», — сказал я. «Хочу записать кое-что о подвигах товарища Галоши».
«О подвигах?» — удивился капитан. — «Это о каких же?»
«Как о каких?» — удивился теперь я и стал пересказывать капитану то, что слышал.
«Ай-яй-яй!» — сказал капитан. «Что это вы, товарищ Галоша, сочиняете?»
Галоша сильно покраснел и сказал:
«А что же, товарищ капитан, разве и приврать нельзя?»
«Нельзя. Слушаюсь».
«Можете идти», —
— сказал капитан, и Галоша, красный как рак, вышел за дверь.
Глава 8. Последняя. Красный как рак Галоша вышел за дверь, а мы с капитаном закурили.
«Да», — сказал я. Капитан промолчал. «Отъявленный врун ваш Галоша. Приврать он любит, зато повар хороший. На границе и повар не должен зря болтать, это никуда не годится». Капитан Воронцов кашлянул.
«Ладно», — сказал он, — «придется открыть секрет».
«Что такое?» — удивился я.
«Какой секрет?» «А вот какой! Сегодня на границе сложилась трудная обстановка, понимаете? Нам нужно было, чтобы вы посидели пока дома. Вот я и дал товарищу Галоше особое задание — отвлечь вас, рассказать что-нибудь».
«Трудная обстановка?» — удивился я. «Что же это за обстановка такая?»
«А это секрет», — ответил Воронцов. «Военная тайна. Пойдемте-ка лучше ужинать».
На улице была уже ночь. Во дворе заставы на невысоком столбе горел фонарь. Под его светом несколько пограничников чистили автоматы. «Трудная обстановка», — думал я. «Значит, и выстрел, который я слышал, был неспроста. И, может быть, человек, который померещился мне на скале, был нарушитель?»
«Вообще-то», — сказал капитан, — «все, что рассказал Галоша, было на самом деле с Кошкиным и Молокановым».
«А насчет сосисок?»
«Насчет каких сосисок?» — удивился Воронцов.
«Ну, насчет Потапа», — объяснил я. Капитан засмеялся.
«Это тоже правда. Галоша сумел подружиться с Потапом, а потом приучил его работать с Молокановым. Кошкин и Молоканов задержали двух нарушителей».
Мы вошли в столовую. Там за окошечком в деревянной стене стоял Галоша. Увидев меня, он снял с головы колпак и подбросил его вверх, да так ловко, что колпак наделся прямо ему на макушку.
«Прошу!» — сказал Галоша.
Он поставил на стол несколько тарелок, и мы стали ужинать, а когда поужинали, капитан спросил.
«Ну, как ужин?»
«Отлично!» — ответил я.
«Выходит, наш Галош молодец?»
«Пожалуй». После ужина капитан повел меня в дежурную комнату. Там стояли два пограничника, а рядом сидел огромный пес. Действительно замечательный пес. Я увидел, что грудь у него крепкая, как у волка, и уши столбом. Это был Потап.
«Приказываю выйти на охрану государственной границы», — сказал капитан Воронцов. «Отправляйтесь по дозорной тропе на левый фланг нашего участка. Ваша задача — не допустить нарушения границы».
«Есть не допустить нарушения границы», — ответил старшина Кошкин и вышел на улицу. Следом Молоканов и собака Потап.
С крыльца я видел, как они прошли перед освещенными окнами заставы и пропали в темноте. Рассказ вам прочитала Совушка, Сонюшка.